Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы начнем изучение еще одного послания апостола Павла, послания к Колоссянам. Но вначале давайте прочтем отрывок из письма, которое мы получили из Петрозаводска. Его автор пишет, что, несмотря на то, что он поверил всему тому, о чем говорится в Евангелии, несмотря на покаяние, его духовная жизнь мало изменилась. «Я просил у Бога, чего мне не хватало, но ничего не получил». Конечно, я согласен, что Бог прав, не дав просимого. Ведь апостол говорит, что если сердце чисто, без греха, не осуждает, только тогда можно просить, чего не пожелаем. Но ведь если Бог заключил меня в непослушание, это тоже от Него, как записано в 9 главе послания к римлянам. «Кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Не знаю, может, я сын проклятия. Итак, человек не получает просимого от Бога и делает вывод, что причиной тому является его греховное сердце. Вместо того, чтобы избавляться от греха, он обвиняет Бога, ведь это именно он ожесточает сердца. Что ж, давайте прочтем указанный отрывок из послания к римлянам. В 9 главе апостол Павел рассуждает об избрании народа израильского и о верховной власти Бога в этом вопросе. Прочтем с 14 стиха. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Нужно иметь в виду, что апостол Павел обращается здесь к иудеям, которые гордились тем, что стали избранным Божьим народом. Однако, согласно Божьему плану спасения, в Церковь Христову вошли не только представители еврейского народа, но и язычники. В 9 главе послания к римлянам апостол Павел приводит три примера из Ветхого Завета, на которых поясняет, как Бог осуществляет свой суверенный выбор. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Далее, предвидя реакцию своих читателей, Павел ставит следующий вопрос. «За что же еще и обвиняют? Ибо кто противостанет воле его?» И отвечает. «А ты кто человек, что споришь с Богом?» Действительно, подобно тому, как глина не может возражать против того, для каких целей использует ее горшечник, так и человек не может спорить с Творцом. Поскольку мы ничего не можем сделать, нам остается только покориться воле Его. Но давайте зададимся вопросом. Какова воля Божья относительно греховного человеческого сердца? Апостол Петр писал в своем втором послании. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». В Ветхом Завете у пророка Иезекииля также имеется подобное приглашение. «Скажи им, живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». «Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» Это верно, что Бог является суверенным властелином вселенной и человека. В его власти даже и сердце человека, и его желания. Однако воли Божьей нет в том, чтобы человек оставался во грехе. Бог призывает всех прийти к Нему со своими проблемами, получить прощение грехов и жизнь вечную. Ведь не напрасно же Он пришел в этот мир, пострадав на кресте, не напрасно Он воскрес, не случайно Он говорит о Своей любви, о том, что Он отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Со своей стороны, Бог сделал все, чтобы человек имел возможность освободиться от греха и жить полноценной, счастливой жизнью. Поэтому вместо того, чтобы обвинять Бога в том, что Он ожесточает наши сердца, смиримся пред Ним. И тогда, быть может, мы увидим чудеса Божьи. А теперь давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение послания к Колоссянам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начнем новую серию лекций, которые будут посвящены 19-й книге Нового Завета «Посланию к Колоссянам». Но прежде чем начать изучение текста этого произведения, я бы хотел поговорить о самом послании, об истории его появления, об авторе, а также о той аудитории, к которой данное послание было обращено. Что касается автора послания к Колоссянам, то, как следует из вступительных стихов этого произведения, оно было написано апостолом Павлом. Вот что сказано в первом и втором стихах первой главы. «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе». Послание Павла к Колоссянам относится к числу так называемых «тюремных» посланий апостола. Эти произведения получили название «тюремных посланий» из-за того, что Павел писал их, находясь в римском заключении. К числу тюремных посланий Павла также относятся послание к Ефесянам, послание к Филиппийцам и небольшое послание к Филимону. А увидели свет эти четыре произведения приблизительно в 62-м году нашей эры. Четверо никому неизвестных посланцев вышли из города Рима, неся четыре наиболее ярких произведений христианской веры. Тихик нес послание апостола Павла к церкви города Эфеса, пастором и руководителем которой он являлся. Эпафродит, являвшийся пастором филиппийской общины, нес послание апостола Павла к филиппийцам. Эпафрасу было вверено послание к Колоссянам, а потому мы можем предполагать, что именно Эпафрас был руководителем Колосской церкви. И, наконец, последнее послание Павла, послание к Филимону, доставил человек по имени Анисим. В свое время этот Анисим был рабом Филимона и сбежал от своего господина. Но теперь он возвращался к Филимону с посланием от апостола Павла. Эти четыре послания неразрывно связаны и дополняют друг друга, так что их вместе даже называют анатомией христианства или же анатомией церкви. Мы с вами можем легко убедиться, что темы этих четырех посланий действительно охватывают абсолютно все аспекты христианской веры. Послание к Ефесянам посвящено церкви, которая является телом Христа и главой которой является Спаситель. Послание к Колоссянам обращает наше внимание на того, кто стоит во главе этого тела, то есть на самого Христа. В этом послании церковь имеет второстепенное значение, ибо главой, главной темой является Иисус Христос. Личность Спасителя представляет собой тот фундамент, на котором строится вся жизнь Его детей. В послании к Колоссянам очень много внимания уделяется такому греческому термину, как «плейрома», которое переводится как «полнота». Ибо во Христе заключена вся полнота Бога. Что касается послания к филиппийцам, то в нем показана жизнь церкви в этом мире. Темой послания является правильная и победоносная христианская жизнь. И именно Христос является тем центром, вокруг которого строится вся жизнь верующего. А какой должна быть эта жизнь, Павел рассказывает нам в послании к филиппийцам. И, наконец, послание Филимону повествует о христианстве, как оно должно проявляться в деле. В этом послании Христианские истины облекаются в осязаемую, практическую форму, показывая нам с вами, как именно христианство действовало в языческом обществе того времени. Мы с вами можем легко понять, почему эти четыре документа называются анатомией церкви. Эти послания неразрывно связаны между собой, и связаны вместе они формируют единую целостную картину. Я уверен, что ни в одном музее мира не найдется ничего более ценного, чем эти четыре исторических документа. Если бы сегодня, друзья мои, в вашем распоряжении оказались оригиналы этих четырех произведений, собственноручно написанные самим апостолом Павлом, вы могли бы назначить за них любую цену и стали бы самыми богатыми людьми в мире. Но для нас с вами важна иная цена этих документов. Мы измеряем ценность данных произведений вовсе не в денежном эквиваленте. Более того, никакими земными мерками их духовную ценность оценить просто невозможно. Теперь я хотел бы сказать несколько слов о церкви в Колоссах. Путешествуя по территории Малой Азии, мне довелось проезжать мимо того места, где в свое время располагался этот город. Но сами руины древних Колосс мне посетить не удалось. От самого города остались немногочисленные развалины, но руин церкви среди них нам найти не удастся. Церковь в Колоссах собиралась в доме Филимона, и я сомневаюсь, что там вообще было хоть какое-нибудь здание церкви. Географически город Колоссы располагался недалеко от Лаодикии и Иераполя, в так называемых воротах Фригии. Территория, на которой находился этот город, была густо населена и являлась весьма цивилизованной. Можно говорить, что это была дверь, ведущая с запада на восток. Недаром она получила название «Ворот Фригии». Именно здесь восточная цивилизация соприкасалась с западной. Именно с этой территории начинались попытки Римской империи покорить Восток и подчинить его своему владычеству. Колоссы представляли собой большой укрепленный город, точно так же, как и расположенные по соседству Лаодикия, Филадельфия, Сардис, Фиатир или Пергам. В свое время эти города представляли собой крепости, предназначенные для защиты западных территорий от вторжения народов Востока. Однако, ко времени апостола Павла, данная опасность в значительной мере ослабела, потому что Римская империя уже прочно утвердила свое влияние на всех покоренных ею территориях. Но в результате этого доминирования Рима ко времени апостола Павла большая часть всей этой территории глубоко погрязла в язычестве и безнравственности. То же самое можно было сказать и о Колоссах. Этот город представлял собой типичный крупный город того времени. Насколько нам известно из дошедших до нас источников, сам апостол Павел никогда не бывал в Колоссах. Даже во время своего третьего миссионерского путешествия он почему-то двинулся в Эфес из Антиохии не самым коротким путем, который проходил как раз через ворота Фригии, а выбрал другую римскую дорогу, которая пролегала значительно севернее, через город Сардис. Но несмотря на то, что Павел никогда не бывал в Колоссах, именно он был основателем церкви в этом городе. Конечно, непосредственным создателем и руководителем этой общины был Эпафрас, однако все-таки именно Павел стоял у истоков Колосской церкви. Он был ее основателем в том же самом смысле, в каком он основал церковь в Риме. Мы знаем, что встреча с апостолом Павлом оказала влияние на огромное количество людей по всей Римской империи. И впоследствии многие из этих людей оказались в Риме, сформировав ядро этой новой церкви. По всей видимости, что-то подобное происходило и в Колоссах. Некоторые исследователи полагают, что Павел вполне мог бывать в соседней с колоссами Лаодикии. Хотя лично я сомневаюсь в этом. Но если Павел все-таки бывал в Лаодикии, кто-то из лаодикийских верующих вполне мог позднее попасть в Колоссы. Однако, скорее всего, ядро Колоссской церкви сформировали христиане, обращенные Павлом в ходе его служения в Эфесе. Они тоже могли без труда попасть в Колоссы, поскольку этот город находился всего в сотне километров к востоку от Эфеса. Служение Павла в Эфесе продолжалось 3 года, два из которых апостол преподавал в училище Тиранна. Изучая послание к Эфесиным, мы с вами говорили, что вся эта территория отличалась высоким уровнем цивилизации. Именно там была сосредоточена подлинная культура Римской империи. Главный культурный центр империи располагался уже не в Греции, культура и философия которой к тому моменту находилась в состоянии глубокого упадка. Ослабев в самой Греции, греческая культура получила подлинно выдающееся развитие на территории Малой Азии, территории, которая ныне известна как Турция. И именно на этой территории и проходила вся основная работа Павла и его сотрудников. Мы знаем, что вместе с ним работали Иоанн Марк, Варнава, Сила, Тимофей. Кроме того, по всей видимости, там трудились несколько других апостолов. Во всяком случае, мы знаем, что позднее пастором церкви в Эфесе стал апостол Иоанн. Говоря о церкви в Колоссах, нельзя не упомянуть проблему, существовавшую в той общине. Как мы уже сказали, Малая Азия была ведущим культурным центром. Но в то же время она представляла собой центр язычества, а также всевозможных оккультных и иных религий. Кроме того, к тому времени уже вовсю проявляло себя такое явление, как гностицизм, ставший первой ересью ранней церкви. Гностицизм проявлял себя в самых различных формах и не обошел стороной Колоссы. Колоссских гностиков отличали 3 характерных признака. Во-первых, им был свойственен дух высокомерного обособления. Они считали себя единоличными держателями и хранителями мудрости. Иными словами, они полагали, что именно им дано высочайшее знание, и считали, что они знают больше всех остальных апостолов. Вот почему в самой первой главе своего послания к Колоссской церкви Павел адресует этим верующим такое предостережение. «Мы проповедуем Христа Иисуса, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы в нем представить всякого человека совершенным». Совершенство, друзья мои, невозможно обрести в каком-то культе или какой-то ереси. Совершенство и мудрость обретаются в Иисусе Христе. Вся мудрость находится только в Нем. Во-вторых, колоссские гностики придерживались весьма надуманных и туманных представлений о мироустройстве. Например, они учили, что Бог сотворил Вселенную не посредством прямого акта творения, но создал каких-то существ, которые, в свою очередь, стали творцами других существ. И так продолжалось до тех пор, пока не появилась вся нынешняя Вселенная. Христос, по мнению этих гностиков, являлся одним из подобных созданий в этой длинной цепи Божьих творений. Надо полагать, что данная идея была известна еще в греческой философии. Но уже в первой главе своего послания Павел отвергает подобные представления, говоря в 15 стихе, что Христос есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, и что им создано все, что на небесах и что на земле. Третьим характерным отличием колосских гностиков была их приверженность таким этическим крайностям, как аскетизм или неограниченная безнравственность. Аскетизм они переняли под влиянием греческих стоиков, а вседозволенность — под влиянием греческих эпикурейцев. Но Павел осуждает и обличает и те, и другие представления. Так, во второй главе, в 16 и 23 стихах он пишет: «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти». А в третьей главе своего послания, в 5 и 6 стихах, он говорит: «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления». Теперь давайте поговорим о содержании послания к Колоссянам. Это произведение является путеводной картой и компасом, которые дают любому верующему возможность избежать двух опасных крайностей любой религии. С одной стороны, христианство всегда подстерегало опасность превращения в ритуал, в какую-то замороженную и безжизненную форму. Именно это произошло со многими церквями, в которых христианство превратилось в не более чем обыкновенную рутину. С другой стороны, над христианством нависает опасность ухода в разряд какой-то удаленной от жизни философии. И я могу привести вам пример подобного явления. Один мой знакомый, который придерживается либеральных богословских взглядов, как-то спросил меня, какую именно теорию богодухновенности я разделяю. Я ответил, что вообще не верю ни в одну теорию богодухновенности. Вместо этого я верю в слово «Бога» как истинное Божье творение, коим оно себя называет. А это вовсе не какая-то теория. Хотя мы нередко можем встретить людей, которые разглагольствуют о теориях богодухновенности или теориях искупления, но все это не что иное, как примеры превращения христианского учения в пустое философствование. Так что есть две опасности. Одна из них — это превращение содержания в форму, превращение христианской веры в холодную и полную ритуалов религию. Другая крайность — это уход в дебри либерализма и лжефилософии. А мы должны избегать этих крайностей, залогом чего являются слова Павла в 27 стихе 1 главы этого послания. «Христос в вас — упование славы». Христос должен жить в нас. Он должен присутствовать в том мире, где живем мы. Христианство — это Христос, пребывающий там, где находимся мы все. Во все времена существовала опасность добавления чего-то или отнятия чего-то от личности Иисуса Христа. Самая старая ересь оказывается в то же время и самой живучей ересью. Христианство — это вовсе не математическая задача на вычитание или сложение. Христианство — это Христос. Именно этому апостол Павел учит в данном послании, говоря в 9 стихе 2 главы, что именно во Христе обитает вся полнота божества телесно. В нем обитает то, что Павел называет словом «плейрома». Поэтому все, что нам с вами нужно, это найти себя в Иисусе Христе. В послании к Ефесянам церковь является главным объектом. Но апостол развивает свою мысль дальше, подводя читателей ко Христу, как главе этой церкви. В послании к Колоссянам, наоборот, Христос является главным объектом, но мысль апостола ведет нас к церкви, как к телу Господа. Доминирующей идеей этого послания является то, что Христос — это все. Он представляет собой все, в чем нуждаемся мы с вами. Я знаю одну прекрасную христианку. Этой женщине уже более 80 лет, и она знает, что ее жизненный путь оборвется в самом недалеком будущем. Но она обрела для себя покой в любящем прощении Иисуса Христа. И нет иного, лучшего места, чтобы обрести подлинное успокоение души. Друзья мои, если вы обретете покой в нем, то вы наверняка обнаружите, что вам уже не нужны никакие ритуалы. Вам уже не понадобятся никакие обряды или священнодействия. Вам уже не захочется обсуждать различные теории богодухновенности. Вы либо будете верить в Библию как в Слово Бога, либо не будете верить в то, что это Его Слово. Давайте откажемся от так называемого интеллектуального подхода, который столь часто встречается в наших церквях сегодня. Этот подход не только бессмысленен, но и вреден. Когда я только начинал свое пасторское служение, мне очень хотелось быть интеллектуалом. Но, в конце концов, ко мне подошел один из служителей нашей церкви и сказал: «Друг мой, я и все остальные прихожане предпочли бы видеть вас таким, какой вы есть на самом деле, когда вы не пытаетесь подражать кому-то другому». И он был прав. Я действительно пытался подражать некоторым интеллектуалам, которыми я в то время восхищался. Но нам с вами не нужно делать этого. Гораздо правильнее оставаться самими собой. Иногда правильнее всего спуститься с недосягаемых облаков на бренную землю. Помните, что наш Господь кормит своих овец, а вовсе не своих жирафов. Итак, практическая часть этого послания показывает нам Иисуса Христа, то есть полноту Бога, изливающуюся в жизни верующих. И нам с вами нужно сделать то, что некогда сделала Мария, разбившая сосуд с драгоценным миром. Нам с вами сегодня тоже необходимо разбить алавастровый сосуд драгоценного благовония. Этому миру необходимо не только увидеть что-то, но и реально ощутить что-то. Этот мир погряз в грязи и нечистоте, победить которые может лишь благоухание любви Иисуса Христа. И только Его Церковь имеет право и возможность донести до мира этот благоуханный аромат. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. До новых встреч.
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте: Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.